Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе недостает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест». Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие». Ученики ужаснулись от слов его, но Иисус опять говорит им в ответ: «Дети, как трудно надеющемуся на богатство войти в Царствие Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою: «Кто же может спастись?» Иисус, воззрев на них, говорит: «Человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу».
Давайте попробуем перенести этот евангельский эпизод в сегодняшний день. Итак, некий сын успешных родителей, представитель золотой молодежи, совершает паломничество в небольшой монастырь. Во дворе скромной обители он обращает внимание на ничем не выделяющегося монаха, к которому его буквально тянет какой-то неведомой силой. Встретившись глазами с монахом, он вдруг осознает: этот человек проникает в самые потаенные сердечные глубины. «Святой Отец, как мне спастись?» В ответ он слышит: «Не называй меня святым, только Бог свят. Заповеди знаешь? Вот и соблюдай их». Такой примитивный, совершенно неоригинальный ответ глубоко смущает молодого человека. С легкой обидой в голосе он говорит: «Отче, так я с младенчества в храме. Каждое воскресенье причащаюсь, закончил православную гимназию, и вот теперь подумываю о поступлении в семинарию. Может, Бог благословит и священником стать?» Монах замолчал и ничего не отвечает. «Отче, скажите, а как вы думаете, есть ли у меня священническое призвание? Ведь я с детства в храме и не представляю, как жить без Христа». Монах поднял глаза и с любовью прямо посмотрел на юношу. «Хороший ты, правильный. Только скажи мне, а как у тебя с материальным положением? Не нуждаешься ли?» Юноша довольно улыбнулся. «Отче, ну что вы! У меня хорошие родители, обо всем позаботились. Я у них единственный сын. Осталось только найти девушку благочестивую, а все остальное у меня есть. Трехкомнатная квартира внутри Садового кольца, немалая часть акций предприятия моего папы. Правда, не очень большая, но все же на Рублевке, дача, на перспективу. И в монастыре я жертвую регулярно, и нищим подаю. Я не жадный, вы не подумайте». «Значит, в семинарию надумал?» — задумчиво спрашивает чернорезец. «Благословите, батюшка!» — уже радостно складывает руки юноша. «А сможешь выполнить условие, без которого лучше тебе туда не идти?» Юноша несколько напрягся. «А что за условие?» «Понимаешь, если ты придешь в семинарию из твоего нынешнего положения, ты там будешь чужим. Нечасто там появляются дети олигархов. И ты не сможешь влиться в эту большую и сложную семью как свой. Ты всегда будешь на большой дистанции. Там ведь в основном дети из обычных семей, со средним, а то и куда более низким достатком. Вот что я тебе посоветую. А ты пожертвуй все свои акции в фонд помощи раковым больным. Квартиру подари каким-нибудь нищим молодоженам, а дачу — беженцам. пусть это будет твое вложение в будущее священство. И тогда с чистой и легкой душой подавай документы на поступление». Лицо юноши вытянулось и погрустнело. Не зная, что ответить на такое радикальное предложение, он тихонько, шаг за шагом, в сторонку и обратно к монастырским воротам. «Да, съездил за благословенницем, ничего не скажешь. Бред какой-то. И кто дернул меня к этому юродивому подойти? Бес, да и только. Вот искушение. Точно надо в семинарию идти. Видишь, какие искушения начинаются. Не буду никому ничего отдавать. Я же не фанатик какой-то. Как говорится, Богу молись, а сам не плашай. Я сам решу, кому что отдать. Лучше, когда стану батюшкой, на свои деньги храм большой построю. И архиерей никакой меня не тронет, родители побоится». Провожая взглядом медленно скрывающиеся в арке ворот ладно скроенную фигуру юноши, старец думал. Да, не просто будет ему в семинарии. Кастрюли драить, полы мыть, часами на службах стоять, в страстях души копаться. Пока будет у него перед глазами маячить образ шикарного храма, который он думает построить на свои деньги, так и не научится он главному навыку — отдаваться Богу целиком, без остатка. Зачем ему мучительный риск веры, без которого не может родиться преданный Богу человек, когда у него и так денег в избытке? Господи, помоги же ему научиться главному — не себе верить, не в силу связи и денег, а только тебе одному.
Если не каждый, то абсолютное большинство взрослых людей сталкивались с вопросом полноты жизни и с тягостным ощущением, что жизнь проходит мимо. Вообще, тема переживания полноты бытия – очень непростая тема. Частично ответ на вопрос о том, где ее искать, дает сегодняшнее евангельское чтение. Христос в беседе с богатым юношей мог бы ограничиться тем перечнем заповедей, которые он привел. Он мог ничего больше не говорить. Но разговор продолжился, и вовсе не потому, что к ранее сказанному надо было что-то добавить для полноты картины, а потому, что услышанное не смогло удовлетворить вопрошавшего. Он исполнял заповеди, старался, но этого ему не хватало, ему нужно было нечто большее. Именно переживание неполноты собственного бытия, которое показал своими словами этот человек, и привлекло к нему благосклонное внимание Христа Спасителя. Некоторые комментаторы полагают, и, как кажется, вполне справедливо, что призыв Христа пойти, раздать все и следовать за Ним не имеет отношения к первоначальному вопросу о наследовании вечной жизни. Этот призыв говорит о том, что надо сделать, чтобы наполнить свою жизнь, чтобы она перестала ощущаться как не вполне имеющая смысл. Чтобы жизнь этого человека стала небесной и вечной уже сейчас, чтобы она обрела смысл, и чтобы он мог войти в Царство Божие, которое уже здесь, ему надо пойти за Христом, а не ограничиваться лишь исполнением заповедей. У тех, кто так сделал, как мы знаем, вопрос полноты бытия был закрыт раз и навсегда. Исключением стал лишь Иуда, но тут дело в недостатке искренности. Легко понять, что проблема пришедшего ко Христу с вопросом человека вовсе не в его богатстве. Как раз богатство во многом и помогло ему сохранить заповеди. С ним случилось иное. Он не смог ни от чего отказаться ради полноты жизни, ради Христова Царства. Если бы у него ничего этого не было, но он смог бы сохранить заповеди, то и тогда он не сумел бы пойти за Христом. Дело тут не в количестве собственности и степени зависимости от нее. Ведь богатым можно быть очень по-разному. Не всегда это что-то материальное, а в решимости пожертвовать привычным и понятным ради еще неизведанного, но великого. Дело в том, чтобы отдать малое и обрести все, обрести полноту.
Совершенно очевидно, что молодой человек, герой нынешнего евангельского чтения, пришел ко Христу в момент крайнего возбуждения и эмоционального подъема. Также очевидно, что Господь Иисус Христос произвел на него большое впечатление. И у Христа, как и у всякого человека, который сталкивается с такой эмоциональностью, был выбор, что сделать с этим порывом и куда его направить. Можно было, к примеру, поощрить порыв и увлечь юношу за собой без всяких дополнительных слов, ничего не сказав и не объяснив, или просто не досказав, или же сказав то, что хотел услышать этот молодой человек. Но Христос не ложен, Он говорит все и сразу, ничего не утаивает и предоставляет сделать свободный выбор. Христос цитирует заповеди, соблюдение которых необходимо для нормальной человеческой жизни. И молодой человек, нисколько не колеблясь, сказал, что он все это соблюдал и ничего не нарушил. В сущности, юноша сказал: «За всю мою жизнь я не причинил никому вреда». И это было совершенно справедливо. Но вопрос был другой. Кому ты сделал добро? А к этому молодому человеку вопрос был обращен еще более остро. Что хорошего сделал ты другим всем своим имением, всем своим богатством, всем тем, что ты мог отдать? Старался ли ты в меру своих сил и возможностей помочь другим, утешить их, придать им силы? Исполнение процитированных Христом ветхозаветных заповедей заключается в том, чтобы не делать чего-либо. Смысл же христианства заключается в том, чтобы делать что-то. Именно в этом смысле молодой человек, как и многие из нас, оказался не на высоте. Господь Иисус Христос бросил ему вызов. Он призывал молодого человека не смотреть на добродетель, как на воздержание от совершения определенного ряда поступков. Взять самого себя и все, что есть в собственности, и пожертвовать всем для других, вот тогда бы молодой человек обрел подлинное счастье во времени и в вечности. Но юноша не смог этого сделать. У него было большое поместье, но ему никогда не приходило в голову отдать его. И когда ему предложили сделать это, он не смог. Он никогда не крал, не обманывал, но он никогда не был щедрым и ничем не жертвовал. И он не мог побудить себя к этому. Порядочный человек тот, который не отнимает у людей. Христианин же должен давать людям. В сущности, Христос поставил молодого человека и всех нас перед основным и чрезвычайно важным вопросом. Насколько сильно нужно нам подлинное христианство? Достаточно ли сильно хотим мы его, чтобы отдать ради этого свое имущество и все, что нам дорого, к чему мы привыкли? Молодой человек ответил на это, что он хочет, но не настолько сильно. Остается надеяться, что наш с вами ответ на этот вопрос будет иным.
Что мы представляем, когда слышим слово «богатство»? В нашем повседневном лексиконе под этим словом скрывается разного рода материальное имущество. Деньги, недвижимость, автомобили, драгоценности, гектары земли в хорошем месте, акции стабильно растущих компаний и все тому подобное. Богат тот, кто имеет все это и имеет с избытком. Мы знаем, что богатство бывает праведным, бывает оно и неправедным. Праведное заработано честным трудом. Неправедное появляется путем обмана, воровства, различных видов спекуляций или же еще какими-то нелегальными путями. Любое богатство приносит стабильность и некоторое успокоение. Богатому не надо заботиться о простых и базовых вещах, они у него есть. Те, у кого нет достаточных средств, как правило, мучительно завидуют тем, у кого они есть. В общем, богатство – это хорошо и вожделенно, бедность – плохо и крайне нежелательно. Особенно же хорошо то богатство, которое пришло честным путем. Именно такое богатство было у того человека, о котором рассказывает сегодняшнее евангельское чтение. Ни со стороны общества, ни со стороны самого Христа не было никаких нареканий к этому богатству. Проблема же в том, что этот человек не смог расстаться со своим имуществом. Казалось бы, те, у кого почти ничего нет, могут обрадоваться и сказать, что вся эта история не про них, а про толстосумов, которые не хотят ни с кем ничем делиться. Но на самом-то деле проблема шире. Материальное богатство – лишь частный случай. Человек может быть богатый совсем иными вещами. Он может быть образован, он может знать языки, он может быть милосерден, а еще у него может быть опыт. Тот опыт, который человек приобрел через боль и страдания. Все это не меньшее богатство, чем банковские счета, акции, облигации, дома, поместья и многолошадные колесницы. Христос требует отдать все, вообще все, даже собственную боль и нежно хранимые душевные раны. Отдать то, что мы считаем по праву и навечно своим, родным, выстраданным и заслуженным. Он требует ничего не утаить, все отдать и последовать за Ним. Это бесконечно трудно. Это даже невозможно. Но здесь мы слышим обнадеживающий голос Христа. Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Бог, и только Бог, может нам помочь оставить все то, что не является нами, то, что мы скопили на путях жизни, и последовать за Ним. Древние христианские апологеты оставили по себе множество крайне любопытных и содержательных сочинений, в которых они тщательнейшим образом разъяснили суть христианского учения. Но при этом апологеты были честны. Они понимали, что одними лишь словами невозможно кого-либо убедить в истинности христианства. Классический пример апологетической честности – это принадлежащий перу мученика Иустина философа диалог с Трифоном Иудеем. Скорее всего, этот диалог не имел места в реальности. Многие исследователи полагают, что он полностью выдуман святым мучеником. Но даже в рамках сочиненного диалога беседа не заканчивается безоговорочной победой христианского апологета. Трифон не отказывается от иудаизма и не встает в ряды последователей Христа. Причина проста и очевидна. Это всего лишь диалог, то есть всего лишь слабые человеческие слова. Святой Иустин прекрасно понимал цену и вес человеческого слова, малую цену и небольшой вес. Более того, не только слова, но и чудеса не способны превратить кого-либо в христианина. Поверить в то, что Иисус из Назарета есть никто иной, как обетованный Спаситель мира, поверить, что Он – воплощенный Бог, можно не иначе, как при содействии Духа Святого. Если Дух Святой коснулся человека, то все фундаментальные вопросы, касающиеся христианства, отпадают сами собой. Все становится ясно. Правда, не на уровне слов и формулировок, а на каком-то ином, значительно более глубоком уровне, который, пожалуй, с некоторой долей условности можно назвать уровнем сердца или уровнем души. Сегодняшний евангельский отрывок ставит перед нами сразу несколько очень серьезных вопросов. Помимо бросающегося в глаза вопроса о соотношении материальных благ и спасения, есть еще один не менее важный вопрос, который затрагивает соотношение собственных усилий и благоволения Божия в деле нашего спасения. Если на первый из этих вопросов можно дать внятный ответ, сказав, что дело не в богатстве как таковом, а в зависимости от него, то со вторым все значительно сложнее. Ведь если бы даже евангельский обеспеченный юноша сумел отказаться от всего, чем он обладал, то финальные слова Христа Спасителя остались бы неизменными. Спастись человеком невозможно, но это может сделать Бог, ибо все возможно Богу. Если подходить к сказанному Христом с математической строгостью, то получается, что никакие наши действия не могут повлиять на вопрос спасения души. В равной степени не может на него повлиять и абсолютное бездействие. Тогда в чем же смысл аскетических подвигов и стараний жить в соответствии с евангельскими нравственными императивами? Для чего отказываться от имений и самих себя, если спасение человеком невозможно, тогда как Богу все возможно? Эти вопросы относятся как раз к той категории недоумений, которые невозможно разрешить ни словами, ни чудесами, а только содействием Святого Духа. Именно Дух дает человеку веру. Он же дает любовь, а любовь заставляет действовать в соответствии со словами Христа Спасителя. Любовь не может оскорбить любимого своим невниманием и бездействием там, где требуется полная самоотдача. Естественное желание любви состоит в стремлении раствориться возлюбленным душой Христе. Любовь верит, она не боится, она надеется и она действует. Ну а свою конечную участь любовь отдает во власть того, кому она обращена, во власть Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
Так сложилась наша церковная жизнь, что люди, приходящие в храмы, очень часто уверены, что они вполне нормальные христиане. Может быть, не самые лучшие, но их духовное состояние, что называется, вполне терпимо. В свою очередь, это создает неверные представления о христианстве в нецерковной среде. Возникает впечатление, что быть христианином – это несложно, так как это значит просто быть нормальным, порядочным человеком. Зачем что-то еще, ведь всем хватает и этого. Каково же бывает удивление того, кто решает воцерковиться, когда он узнает, что христианство не сводится ни к порядочному поведению, ни тем более к тому, чтобы приходить и ставить свечи. Хотя как, наверное, было бы удобно. Ты приходишь в храм и находишь в нем полную гармонию с тем, что уже есть в твоей жизни. То, что ты себе позволил, считается допустимым, в то время как то, что ты себе запретил, всеми считается совершенно недопустимым. Мы стремимся к богатству и процветанию, и, приходя в храм, слышим, что чем богаче человек, тем больше он любим Богом. Как бы нам понравилось то, что импонировало бы нашим страстям. И все же, в глубине души мы чувствуем, что это привело бы нас к неминуемой, хотя, может быть, и постепенной деградации. В сегодняшнем чтении мы слышим рассказ о человеке, который буквально подбегает ко Христу и падает перед ним на колени, и молит его о том, чтобы он указал ему путь достижения вечной жизни. Стоит помнить, что этот самый важный вопрос в жизни любого человека юноша задает ему неспроста. Его диалогу со Христом предшествуют слова Христа о том, что чтобы попасть в Царствие Небесное, необходимо принять его как дитя. Это было чем-то очень необычным, потому что люди того времени расставляли акценты совершенно иначе. И спасение, и погибель выражались в обычной жизни человека. Праведник должен был быть успешным, а грешник наказывался. Слова Христа выводили эти рассуждения на какую-то иную глубину, неведомую прежней традиции. И вот этот человек, по одному из евангельских рассказов еще юный и, по всей видимости, очень искренний, может быть, желая уточнить, что именно имел в виду Христос, а может быть и искренне выбирая для себя иной путь, обращается к нему отдельно, особым образом. Однако ответ Христа довольно строг и сразу настраивает на решительный лад. «Благ только Бог. Называя меня благим, видишь ли ты во мне Бога, и готов ли ты воспринять мои слова как слова Божьи?» Впрочем, понимая, что юноша не ответит, растерявшись, Христос продолжает: «Ты знаешь заповеди. Моисей дал их именно для того, чтобы спастись, но подошедший понимает, что перед ним тот, кто на самом деле больше Моисея, и он зовет к чему-то большему, чем соблюдение заповедей. В своей искренности он говорит, что соблюл тот закон». Звучит это очень наивно, хотя он действительно мог быть праведником. И Христос порадовался его чистосердечию, его желанию спасения. Он говорит ему: «Одного тебе не достает. Если хочешь быть совершенным, раздай все и иди за мной». И человек, живший праведной и одновременно комфортной жизнью, не может с этим комфортом расстаться. Какова в таком случае цена его праведности? Ведь дело было не в том, что любой ученик Христа должен все раздать. Например, Закхей, тот самый, который залез на дерево, чтобы получше рассмотреть Христа, всего имения не раздавал. Но Господь сказал, что спасение уже пришло в его дом. Дело не в том, чтобы остаться без копейки в кармане, но в том, чтобы ради совершенства быть готовым на жертву. И именно к жертве он оказался не способен, так как хотел прийти к совершенству удобным путем. Если мы попробуем по-настоящему услышать Христа, мы ужаснемся не меньше апостолов. Потому что вся наша жизнь направлена на получение комфорта, физического или психологического. Но на что мы готовы ради Бога? Отказаться от скромной еды чуть больше, чем на месяц? Подать нищему у храма? Тратить на молитву 20 минут в день? Не делаем ли мы и этого из стремления к комфорту, пусть и душевному? И можно ли такими мерами изменить мир, к чему, собственно, и призваны истинные ученики? И вот этому своему бессилию и ужаснулись апостолы. Но оказалось, что невозможное человеку возможно Богу.
Человек, подошедший ко Христу, обладал немалым состоянием и, скорее всего, был очень уважаем людьми. На глазах у всех он падает перед Спасителем на колени, что само по себе производит довольно сильное впечатление и свидетельствует о глубине веры незнакомца. Вопрос, который он задает Спасителю, касается критериев правильного перехода в вечность. Обычно человек приходит к Богу, прося исцеления или помощи в земных нуждах. Если людям, стоящим в очереди к мощам блаженной Матроны Московской, задать один единственный вопрос, о чем вы намерены просить святую, то большинство ответов будет сводиться к просьбам исключительно земной проблематики. Незнакомец, вопрошающий Христа, ищет неизмеримо большего. Однако Спаситель отвечает ему вопросом на вопрос. «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Сын Божий вовсе не отказывается от своего божества. Он просто отвергает ненужный словесный реверанс и перечисляет несколько заповедей Деколога. «Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Но, оказывается, незнакомец еще с юности исполнял все эти заповеди. Далеко не все обеспеченные люди способны руководствоваться в своей жизни принципом разумной достаточности. Возможно, из соображений духовной безопасности Бог очень немногим дает материальный достаток в те годы, когда он особенно желателен. Но даже соблюдение буквы духовного закона может нести в себе опасность гордыни и непонимание существа принципов духовной жизни. Вероятно, Христос увидел в незнакомце нечто подобное и предложил восполнить существующий пробел в стремлении к высшей добродетели. «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за мною, взяв крест». Спаситель предлагает путь добровольной нищеты, которая вовсе не возводилась им в ранг системного правила. Да, следуя за Спасителем, ученики оставляли все свое имущество, ибо этого требовал подвиг апостольского служения. Незнакомец смутился и, явно опечаленный, отошел в сторону. Ему было что терять. Испуг утратить нажитое заслонил от него возможность стать апостолом. Посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Апостолы недоумевали и говорили между собою: «Кто же может спастись?» «Человеком это невозможно», — отвечает Спаситель, — «но все возможно Богу». Иллюстрация слов Христа вполне может послужить пример одного нашего современника. Служебные перспективы, успех, сложная интересная работа, солидные банковские счета — персональное авто с двумя водителями, элитная недвижимость вовсе не стали для него поводом к оптимизму. Даже когда дома ждут четверо детей, милая супруга, и отпуск можно проводить в любой точке земного шара, а праздники с самыми модными режиссерами, пугает отсутствие главной перспективы, смысла во всем этом. А без него все суета, пустота и бессмыслица. Не может так быть. Как немой ответ на мучительный вопрос, на глаза попадается газета «Ведомости», где на целую полосу дает развернутое интервью успешный инвестбанкир. В конце публикации – странный вопрос журналиста. «В чем смысл вашей жизни?» И короткий ответ – «Спастись». Наш герой перечитывает интервью несколько раз и не может понять, какой смысл вложен в слово «спастись». Через несколько месяцев, в очередной раз размышляя о смысле жизни, приходит смутное понимание. Не ум, но сердце подсказало, что настоящая жизнь не эта, а та, которая начнется за порогом смерти. Как-то сразу все стало ясно, понятно, и удивительный покой воцарился на душе. Проезжая однажды мимо церкви, наш герой попросил водителя остановить авто и направился в храм. Шел с чувством греха, но без желания покаяться. Внутри было тихо и совершенно пусто. Лишь в книжной лавке сидел человек лет 40. Кто-то нехороший подкинул вопрос: «А что у вас тут все такие разряженные в золоте служат, когда столько бедных вокруг?» Человек в церковной лавке, нисколько не смутившись колкостью вопрошания, спокойно ответил: «Так это же благолепно. Хоть немного Царствие Божие на земле отражает». Слово «благолепно» было новым и очень понравилось. Может быть, от этого слова церковнослужителя стали близки и понятны. Наш герой попросил подобрать что-нибудь из духовной литературы для новоначальных. «Закон Божий» и «Семейное чтение на каждый день» стали первыми книгами в новой жизни. Через несколько дней пришло ощущение острой необходимости покаяния. Впечатление от первой исповеди было потрясающим. С плеч свалился тяжелый камень, который нарастал все предшествующие годы. С тех пор жизнь нашего героя обрела смысл. Через 4 года он обвенчался с супругой и родил еще 3 детей. Остроты понимания смысла жизни не хватило состоятельному незнакомцу, попрошавшему Христа о пути, ведущем в вечную жизнь. Храни вас Бог.
Для того, чтобы понять, что случилось в только что услышанной нами истории, следует прояснить, что иудеи времен Христа подразумевали под выражением «вечная жизнь». Ведь именно ее так жаждет заполучить юноша, о котором повествует Евангелие. Сразу нужно сказать, что это не аналог христианского рая. Также речь не идет о жизни после смерти в ее иудейском понимании.
Речь идет о царстве Мессии. По мнению иудеев времен Христа, во время пришествия Мессии для еврейского народа уже здесь, в этой жизни, наступит золотой век. Во всем будет изобилие и достаток. Именно эту земную счастливую жизнь в царстве грядущего великого царя и называли вечной жизнью. Иными словами, юноша, обращаясь к Спасителю, просит у него местечко в земном раю. Есть еще один важный момент, который мы также должны учесть. У иудеев было представление о том, что хороший достаток, многодетность, завидное положение в обществе, влиятельные друзья – все это признак того, что человек благословлен Богом. В первую очередь, именно такой человек может надеяться на то, чтобы стать участником будущего Великого Царства. Поэтому представьте себе то потрясение и даже шок, который испытал юноша, когда Господь вместо обещаний или советов, как гарантировать себе теплое местечко в Царстве Мессии, предлагает ему отказаться от всего того, что он уже собрал и чем уже обладал. Ведь в его понимании своим советом Христос уничтожает всякие гарантии, которые обеспечивают ему пропуск в этот земной рай. Он призывает отказаться от богатства, которые являются своеобразным залогом для того, чтобы стать полноценным участником Царства Мессии, то есть получить еще большее богатство, комфорт и счастье. Лишиться всего этого – это значит лишиться всех своих надежд и упований, словно шагнуть в никуда, в пустоту, потерять самого себя. Подобная опасность подстерегает всякого человека. Именно об этом и предупреждает Христос своих учеников во второй части отрывка. В Царствие Божие трудно войти тому, кто все свое упование возложил на что-то иное, нежели на Бога, привязался всем своим сердцем к земному, нашел полное удовлетворение в родных, близких, любимых, в увлечениях и талантах, наконец, в деньгах, славе, связях, карьере и тому подобное. Да мало ли у нас привязанностей, которые мы ставим в центр нашей жизни и которые составляют богатство и гордость нашей души. Это все то, без чего мы не мыслим самих себя. Господь же призывает нас к духовной нищете, то есть к такому состоянию, когда человек ощущает бренность всего того, что его окружает, и того, что его наполняет. Это состояние духовного странничества. Наверное, именно такое переживает смертник перед тем, как шагнуть на эшафот, или больной на каталке, когда его везут в операционную, где не будет ни друзей, ни родных, ни денег, ни связей. Только он и скальпель хирурга. Именно в эти минуты человек всем своим нутром понимает, как он одинок, как мало зависит от того, на что только недавно возлагал все свои надежды и упования. Такие моменты весьма ценны. Ведь именно тогда в нашем сердце рождается настоящая молитва, подлинный вопль к Богу, который один может нам помочь. Именно в такие минуты между человеком и Творцом пропадают всякие преграды, и Бог радостно наполняет нашу вычищенную, свободную от всего постороннего душу, становится ее подлинным, неприходящим богатством. В такие минуты даже материально нищий и убогий становится настоящим царем, ведь теперь в его сердце живет целая вселенная, и не на какой-то краткий период времени, но вовеки вечные.
Повествование, которое мы только что услышали, весьма драматично. Этот драматизм сообщает ему всего одна деталь, всего одно слово, которое встречается в описании этой истории только у евангелиста Марка. После того, как юноша ответил, что пытался тщательно исполнить все заповеди с самого детства, Христос взглянул на него и, как говорит евангелист Марк, полюбил его. То есть по-человечески проявил к нему очень глубокое личное отношение. Эта картина поражает своей живостью и человечностью. Нам с вами это «полюбил» намного понятнее и ближе, чем абстрактное и отдающее философской рациональностью умозаключение, что Бог – абсолютная любовь, которая одинаково любит всех людей. И вот представьте, на это «полюбил», на это проникновение в сердечную глубину человек отвечает отказом. Почему? А потому что юноша уже полюбил другое. Все свое упование он сосредоточил на своем богатстве. Как и многие его единоплеменники, иудеи, он искренне верил, что именно богатство, вкупе с исполнением заповеди закона Моисеева, может гарантировать ему место в царстве Мессии. А потому сам по себе Христос его не интересовал. Господь не смог тронуть его сердце. не появилось в сердце юноши того трепета, когда вдруг, например, мы внезапно обретаем друга или влюбляемся в кого-нибудь. Поэтому и не пошел он за Христом и не стал, возможно, одним из его ближайших учеников. Для нас это очень важный момент, ведь именно такое «полюбил» и есть основа нормальных религиозных отношений. Здоровая духовная жизнь начинается именно с этого чувства, точно так же, как здоровая семья начинается с влюбленности. Сила ее такова, что даже когда отношения остыли, единственная память об этой влюбленности может спасти семью от развала. Как, может быть, это не парадоксально прозвучит, но подлинное христианство – это не религия традиции. Иными словами, мы верим во Христа не потому, что наши отцы верили в Него, не потому, что Русь была православной 1000 лет. Такая вера – это вера по инерции. В первую очередь, христианство – это религия личного общения с Богом. Человек верит в Него потому, что полюбил Его. Как можно полюбить человека? Наша вера – это вера каждодневного личного общения со Христом. Именно это живое, личное общение и создает тот фон, который называется традицией. Замечательно, со всей остротой эту мысль высказал Достоевский. «Если б кто мне доказал, — говорил он, — что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной. Рай без Христа не рай, как семья без любви и без любимого больше не семья». И еще принципиально важный момент. Подобно тому, как мы можем возгревать, поддерживать и углублять свою любовь ко своей второй половинке, делая ей приятное, например, подарив жене цветы или приготовив мужу вкусный ужин, также мы можем возгревать, поддерживать и углублять свою любовь, то есть веру во Христа. В первую очередь, это участие в церковных таинствах, исполнение Его заповедей и, безусловно, каждодневное молитвенное общение с Богом. Все это может казаться нам второстепенным и ненужным, если мы уже признали умом, что Бог существует. Но на самом деле это не так, поскольку именно эти вещи даруют нам ощущение и опыт Его реального присутствия в нашей жизни, как если бы Он был нам близкий, родной и любимый человек.
История события, о котором идет речь в сегодняшнем евангельском чтении, дорогие братья и сестры, встречается у Матфея, Марка и Луки, но с небольшими отличиями. Так, к примеру, Матфей указывает, что вопрошавший был юношей. Евангелист Лука же указывает на него, как на некоего начальствующего. Марк же, в свою очередь, никак не описывает этого человека, зато дает детальное описание встречи. Когда Христос выходил в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Мы уже отмечали, что обращение «учитель благий» было не свойственно иудейской традиции. Фарисеи говорили: «Благ только закон». Господь же указывает, что подлинное благо исходит только от Бога. Многие толкователи Священного Писания, разбирая данный рассказ в повествовании Матфея и Луки, указывают на открытую и отчасти коварную лесть этого юноши по отношению к Господу. Но в описании апостола Марка этот юноша предстает человеком искренним, молодым, переполненным чувством энтузиазма, желающим постичь тайну вечной жизни. Именно поэтому Марк добавляет, что Иисус, взглянув на него, полюбил его. На это указывает и Ефимий Зигобен, византийский богослов XII века. Это не был испорченный юноша, как некоторые говорят, иначе Иисус Христос не полюбил бы его, взглянув на него, как сказал Марк. В других отношениях он был хороший и сильно желал достигнуть вечной жизни. Но терния любостяжания портила плодоносную почву его души. При всей горячности этого молодого человека и его стремлении к вечной жизни с Богом одно мешало ему следовать за Христом – его богатство. Когда он услышал от Спасителя повеление раздать свое состояние бедным и стать нищим учеником проповедника Царства Божия, это смутило его, и он отошел с печалью. На это Господь сказал, глядя на учеников: «Дети, Как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Раввины часто говорили о слоне, пытающемся пройти через игольные уши, как о чем-то абсолютно невозможном. Но метафора Христа может иметь один из двух источников. Говорят, что в Иерусалиме, наряду с большими воротами, через которые проходило движение, имелась также и калитка. Ну, достаточно высокая и широкая, чтобы через нее мог проползти человек. Эта калитка, через которую вряд ли мог пройти верблюд, называлась «игольные уши». Также имеется и иная версия. По-гречески слово «верблюд» произносится как «камелос». Это слово сходно по звучанию со словом «камилос», означающее в переводе «судовой трос». А если учитывать, что в ту эпоху в греческом языке гласные звуки произносились неясно, то переписчики, которым диктовали текст, могли попросту неправильно записать нужное слово. И таким образом Господь мог иметь в виду, что легче продеть трос сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Но это всего лишь версия. Так или иначе, эти слова, дорогие братья и сестры, открывают нам истину. Человек, доверяющий лишь себе и своему богатству, никогда не может обрести спасение. Только следование за Христом по пути любви и сострадания приводит человека в жизнь вечную. Помогай нам в этом, Господь.
Некто обратился к Господу с вопросом: «Учителю благий, что сотворив, живот вечный наследую?» Что вынудило этот вопрос? Разве не было писаний? Разве не читали всякую субботу закона для всех? Было все, и писание, и толкователи его, но в обществе ходило кругом разномыслие и сбивало с толку. Фарисеи говорили одно, саддукеи другое, Есеи свое, самаряне свое, в Галилее же, может быть, и языческие учения слышались, и всякий выставлял свое тоном убеждения. Ревнующий о спасении, естественно, приходил к вопросу, как же быть, чему следовать, чтобы не погубить души своей. Положение наше очень похоже на тогдашнее. Каких-каких у нас не ходит учений в школах, и в обществе, и в литературе. Индифферентисту это нипочем. А для кого не все одно, какому учению не следовать, тому нельзя не поискать решение. Как же быть? Итак, пишет Феофан Затворник, какое же решение на это? Такое же, какое дал Спаситель. Веруй и живи, как Бог повелел, а людских толков не слушай, пусть говорят. И говор ученых похож на молву и моду, ныне одно, завтра другое. Ты же внимай одному глаголу Божию, пребывающему вовеки. Что Господь повелел, того никакое мудрование отменить не может. Все неотложно, и надо все исполнять. Суд ведь будет по слову Господа, а не по умствованиям нашим.
Некоторые ложно представляют сего юношу как хитрого и коварного искусителя. Это не так. Он был только человек любостяжательный, а не искуситель. Ибо послушай, что замечает евангелист. Иисус, взглянув на него, полюбил его. А почему Христос отвечал ему так: «Никто не благ»? Потому что тот подошел ко Христу как к простому человеку и как к одному из многих учителей. Христос как бы так говорит: «Если ты почитаешь меня благим, как простого учителя, то в сравнении с Богом ни один человек не благ. Если призываешь меня благим, как Бога, то для чего называешь меня только учителем?» Такими словами Христос хочет подать высшую мысль о себе, чтобы тот познал его как Бога. Кроме того, для исправления же юноши Господь дает ему и другой урок. Если он хочет с кем-либо беседовать, то говорить должен без лести, а корень и источник благости знать один — Бога, и ему воздавать подобающую честь. Впрочем, я удивляюсь всему юноше в том, что, когда все другие приходили ко Христу за исцелением от болезней, Он сам просит о наследовании жизни вечной. И если бы только он не был одержим еще сильнейшей в нем страстью сребролюбия. По сей-то страсти, услышав слова Господа «иди, продай и раздай нищим», он отошел с печалью. Заметь при сем, что Господь не сказал «продай по частям, что имеешь, и раздай», а «продай за один раз и раздай», но только нищим, а не ласкателям и не развратникам. Потом последуй за мною, то есть усвой и всякую другую добродетель, ибо много таких, которые, хотя и не стяжательны, но не смиренны, или и смиренны, но не трезвы, или имеют другой какой-либо порок. Поэтому и Господь не говорит только «продай и раздай нищим», но и «приходи, последуй за Мною, взяв крест», что значит быть готовым на смерть ради Него. Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Не напрасно присовокуплено, что он много имел, ибо и малым владеть и худо, и опасно, а узы многих стяжаний и вовсе неразрешимы. Но тот, кто юн по духу, легкомыслен, невнимателен мыслью, не устроен разумом, пусть также продаст имение свое, как то гнев и похоть, со всем тем, что от них прозябает, и отдаст, бросит бесам, которые суть нищи, лишены всякого блага и богатства, потому что отпали от благости Божией. И потом да последует Христу, ибо тот только может последовать Христу, кто отвергнет богатство грехов, которое есть достояние бесов. «Уклонися, сказано, от зла». Это значит бросить греховное богатство нищим, то есть силам бесовским, и сотвори благо, что значит последовать Христу и взять крест Его. Не богатство само по себе есть зло, а берегущие его злы и достойное осуждение, ибо должны не иметь его, то есть держать у себя, а употреблять на пользу. Оно потому и называется богатством, что назначено для полезного употребления, а не для сбережения. Поэтому берегущим и запирающим его трудно войти в Царствие Божие. А слово «трудно» значит здесь то же, что невозможно. Богатому человеку действительно слишком трудно спастись. Это видно из того примера, который присовокупляет Господь, говоря: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Под названием верблюда, разумей, или самое животное, или толстую верфь, канат, употребляемый на больших кораблях. Итак, человеку, пока он богат, невозможно спастись. Но от Бога это возможно. Христос сказал: «Приобретайте себе друзей богатством неправедным». Видишь ли, как все становится возможно, когда слышим Слово Божие. Человеком это невозможно. То есть невозможно тогда, когда рассуждаем по-человечески. Но почему ученики так изумлялись при этих словах? Ведь сами они никогда не были богаты. Я думаю, что они в всем случае заботились о всех людях, так как уже начинали быть человеколюбивы. Некоторые недоумевают, как Христос сказал, что все возможно Богу. Неужели Он может и погрешить? На это мы отвечаем, что когда Христос говорит «все», то разумеет все существенное. Но грех не есть что-либо существенное. Грех есть нечто несущественное, недеятельное. Или иначе сказать, грех есть принадлежность не силы, а немощи. Как и апостол говорит: «Христос, когда еще мы были немощны, умер». И Давид говорит: «Умножаются скорби их». Значит, грех, как немощь, невозможен для Бога. Но может ли Бог, говорят, сделать и бывшее, как не бывшее? На это скажем: Бог есть истина, а сделать бывшее, как бы не бывшее, есть ложь. Как же истина сделает ложь? Для этого ему надлежало бы сперва изменить свое существо, Говорить таким образом значило бы сказать, что Бог может и не быть Богом.
Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышанье, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира.
При знакомстве с этими словами апостола Иакова неизбежно смущение. Он призывает отложить всякую нечистоту и остаток злобы. Но ведь его слова обращены к членам раннехристианской общины, людям, принявшим освящение от Иисуса Христа и полное освобождение от всех грехов. Откуда остаток злобы? Что за тайные кладовые зла, куда не проникает даже свет Христовой истины? Неужели таинство крещения во Христа несовершенно, не очищает душу целиком от любой, даже малейшей скверны, а сохраняет некий остаток злобы? Ни один из святых отцов церкви с такой постановкой вопроса не согласился бы категорически. Действительно, крещение совершенно и подает верующему полную чистоту. Но вот что очень важно понять. После очищения начинается новый этап жизни человека в соработничестве с Богом. Крещение подобно освобождению из тюрьмы. Вышел человек, захлопнулись ворота темницы, он свободен, никому ничего уже не должен. И что дальше? Не просто идти устраиваться на работу, начинать обычную будничную жизнь без всякой бандитской романтики. Да, человек свободен, но в нем все еще продолжают жить привычки и навыки оттуда, из тюремной жизни. Внешне он уже свободен, но внутри все еще продолжает оставаться заключенным. Понадобится немало времени, чтобы действительно переродиться, перестроить свое мышление, избавиться от страхов, отучиться от подозрительности и жестокости. И тот, кто сможет пройти этот путь до конца, станет поистине драгоценным бриллиантом человечности. Апостол Иаков призывает нас к очень важному выводу. Да, в каждом из нас есть то, что никак не согласуется с христианской верой. Тот самый остаток злобы, который продолжает мешаться под ногами, тянет вниз к предыдущим грехам и падениям. Но это не только страховочный балласт, который удерживает нас от неконтролируемого и опасного для жизни взмывания прямо в небеса. Зная и осознавая этот остаток злобы в душе, мы приобретаем бесценный навык сопротивления злу. Через отказ от принятия решений в состоянии гнева, через осуждение себя в проступках, через признание ответственности за каждое гнилое и злобное слово в наших устах. Не понимая этого, можно было бы с легкостью принять собственную злобу и гнев за ревность о славе Божьей и чистоте веры, колкий язык за изысканный инструмент духовного врачевания оступившихся, мнительность за проявление кристальной честности. Любое зло всегда можно с помощью разума упаковать в благонамеренную обертку. Да только содержание от этого ничуть не изменится. И слова апостола – прекрасная прививка от этого чисто человеческого лукавства. Лучше научиться честно различать в душе, что в ней нового и свежего от Христа Спасителя,
а что – остаток злобы от прежней жизни.
Не знаю, кто как, но я, например, отчетливо помню, как когда-то в детстве услышал от старших такие слова: «Ты уже взрослеешь, и пора брать ответственность на себя. Все время ждать от другого, что он поддержит и поступит правильно, неплохо. Но нельзя забывать, что у тебя есть твои собственные обязательства». Когда же человек взрослеет не только телом, но и душой, он понимает, что точно так же стоит рассуждать в отношении Бога. Быть с Ним в завете не значит все время ждать от Него даров. Единственное, что стоит о Нем точно знать, Он нас любит, и всякое Его действие – это действие любви. Но это совсем не значит, что оно всегда будет для нас приятно. Иногда надо молиться и много думать, чтобы воспринять происходящее правильно. Так или иначе, чем взрослее в духовном смысле мы становимся, тем больше внимания обращаем не на обстоятельства, а на то, как мы себя в этих обстоятельствах проявляем. Становимся ли лучше или хуже? Итак, если начало послания скорее говорит о том, каков Бог и что человек должен думать о нем в момент испытания, сегодняшнее чтение говорит о том, каким должен быть человек. Апостол начинает с просьбы, которую обращает к возлюбленным братьям, то есть ко всем христианам, конечно же. Итак, он просит их быть скорыми на слышание и медленными на слова. Быть медленными на гнев, потому что он не творит правды Божией. Что же такое слышание? Чей голос предлагает слышать апостол? Если учесть, что через несколько строк он скажет: «Без злобы и в кротости принимайте научение, которое вам преподается», то речь, конечно, о его собственных словах. Но сами его слова предполагают нечто большее. Он как бы говорит: «Слушая мои слова, будь готов услышать Бога в любых обстоятельствах, какими бы они ни были». Для нас свойственно говорить о своих радостях, о своих проблемах, о себе. Человек, который много говорит, живет в реальности, которую сам для себя создает. Слышание же предполагает, что мы наконец понимаем: в мире есть кто-то еще. Он не сводится к нам и всему, что с нами связано. Слушая, мы открываемся Богу и открываемся другому человеку. Только вот для того, чтобы суметь слушать, необходимо отложить всякую нечистоту и скверну. И без этого подлинное слышание невозможно. Но за слышанием должно начаться исполнение того закона, который будет услышан нами в сердце. Закона нашей природы, который говорит нам, кто мы, какими мы сотворены. И в итоге слышание, о котором говорит апостол, оказывается вниманием души, к Богу, ко всякому, кто нуждается, и к голосу собственного сердца. Кажется, что закон, о котором идет речь, довольно труден. Но Церковь учит, что этот закон и есть закон свободы. Лишь внешне усложняя нашу жизнь, он внутренне делает ее легче и гармоничнее. Ведь тот, чья душа стремится расслышать Бога и сохранить себя чистым от скверны, оказывается по-настоящему блажен.
В только что прозвучавшем отрывке апостол Иаков дает христианам ряд наставлений, касающихся духовной жизни. В первую очередь он предостерегает от поспешности в словах, а также от неумения слушать и слышать другого человека. Христианин должен быть скор на слышание, но медлен на слова. Как говорил древнегреческий философ Зенон: «У нас два уха и лишь одни уста, чтобы мы могли больше слушать и меньше говорить». Речь идет не только о том, что необходимо уметь выслушать человека до конца и вникнуть в сказанное, но и о том, что следует воздержаться от поспешных умозаключений и быть осмотрительным в оценке какой-либо ситуации, с которой мы столкнулись. Человек, скорый на слова, неизбежно обманывается. Скорее, его выводы неверны, и, вываливая их на голову другому, он рискует оскорбить,
обидеть человека. Особенно, если он говорит в состоянии внутреннего возмущения и гнева. Наше суждение лишь тогда будет в большей степени соответствовать действительности, когда оно сдобрено молитвенным рассуждением, молчанием и, конечно же, временем. Все это способствует тому, чтобы мы глубже вникли в ситуацию. Как остроумно замечает об этом народная мудрость, всегда необходимо подождать, пока осядет пыль. Может быть, это прошел осел. Помимо того, что Иаков призывает христиан к благоразумному молчанию, он побуждает их к действию. Есть такая закономерность в жизни. Тот, кто больше всех говорит, меньше всех делает. Подобного человека никогда не воспринимают всерьез. И напротив, всегда вызывают уважение те люди, которые молча исполняют свою работу. О какой же именно работе говорит апостол Иаков? В первую очередь он призывает к исполнению евангельских заповедей. Если человек ходит в церковь и слушает чтение Писания, это не означает, что он автоматически становится христианином. Лишь реальное воплощение в жизни написанного делает его последователем Спасителя. В противном случае мы становимся похожи на человека, который смотрит в зеркало, видит свою неухоженность и неряшливость, но потом спокойно отходит от него и забывает о своей неприятной внешности, не предпринимает ничего, чтобы как-то решить проблему. Итак, замечательную максиму предлагает сегодняшнее апостольское чтение. Всякий из нас должен проповедовать о Христе не столько словами, ведь не всем дан дар красноречия, но в первую очередь своими поступками. Конкретное дело всегда имеет больший вес в глазах окружающих. Такая безмолвная проповедь может оказать на людей намного больший эффект, чем победа в остроумном философском диспуте. Как говорит в Евангелии сам Господь, «Пусть светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного».